Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой», я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в деревне Бузланово Московской области, преподаватель Московской духовной академии, кандидат философских наук, иеромонах Семен Мазаев. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Сережа!
Благословите наших телезрителей!
Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мир вам и вашим семьям.
Спасибо большое, что пришли к нам. Всегда очень приятно вас видеть в нашей студии. Всегда очень интересные
Благодарю.
Беседы. Я хочу передать вам благодарность от многих наших телезрителей, которых я, бывает, встречаю в храмах, которые смотрят наши передачи. И всегда, вот, можно сказать, больше всех, так можно сказать, отмечали ваше выступление. Спасибо вам большое.
Слава Богу.
Я передаю,
за все.
Можно сказать,
чтобы на пользу.
Передам благодарность, которую просили вам передать наши телезрители у нас в эфире. Надеюсь, да, действительно, что, что мы делаем на пользу. И вот сегодня такая тема интересная достаточно. Это звучит она так: разочарование в церкви. И вот первый вопрос такой вот. Дед Симеон, вот часто в медиасфере обсуждается жизнь церкви. И далеко не с позитивной стороны, очень всегда интересно нашим СМИ как раз тема о людях, которые ушли из церкви, разочаровались, негативно высказываются, о судьбе людей, которые ушли из церковного сана и священного сана и так далее. Почему так?
Ну, вопрос непростой. Прежде чем на него ответить, я расскажу небольшую историю. Как-то я пришел в военкомат после защиты диссертации. Для того, чтобы получить, да, кандидатская, для того, чтобы получить военный билет. Было лето, жарко. Подполковник, поприветствовав меня в своем кабинете, взял бланк со звездой и начал его заполнять. Первые три графы, фамилия, имя, отчество, затруднений у него не вызвали. Но когда дело дошло до графы «гражданская специальность», он спросил: «Мазаев, ты кто у нас по диплому?» Я говорю: «Философ».
Интересно.
Тут такое небольшое сквернословие минут на пять. Пошутил, дескать, ты, да? Я тебе сейчас так пошучу, будешь в Магадане службу нести. Я чувствую, что нужно серьезный аргумент, и показываю диплом. Государственный документ с государственной круглой печатью, подписанный ректором Садовничем. Он службист, должен его принять. И вот он, скрипя сердце, пишет вот это непонятное, странное слово. Никогда он, наверное, его не писал, тем более в официальных документах. И вот он в графе «гражданская специальность» пишет слово «философ». Но потом чешет голову, вот сердце его не на месте, этого службиста. Не может понять, что этот человек делает-то вообще. И он задает второй вопрос: «Мазаев, а у тебя права есть?» Я говорю: «Да, товарищ подполковник, категории Б». Он хлопает себя рукой по колену. Ну что ж ты раньше молчал? После слова «философ» ставит дефис и дописывает: «водитель категории Б».
Это серьезная
вот,
история?
Да, действительно, у меня в военном билете так и стоит: философ-водитель категории Б. Вот к чему я рассказал эту историю. К тому, что человеку мучительно, трудно допустить, что в мире существует человек, совершенно бесполезный для армии, которого ни в самолет не втиснешь, ни в танк, ни в окоп. Философ, человек совершенно бесполезный. Вот очень часто мы страдаем тем же самым комплексом. Нам невыносима сама мысль о том, что есть бесполезные люди. Например, для чего нужны монахи? Зачем они вообще? Очень часто приходится слышать этот вопрос. Вы понимаете, лукавство его состоит в том, что мы вынуждены оправдывать, как
да,
будто...
какой толк от
да,
этих монахов?
Да, свое само существование.
Угу.
И вот это очень важная вещь. Вот это вот взгляд на человека как на средство, он сам по себе неправильный. он сам по себе греховный. Вот об этом даже светские философы говорят. Был такой философ Иммануил Кант. Он сформулировал так называемый категорический императив. И одна из частных формулировок гласит: «Относись к человеку всегда, всегда как к цели, но не как к средству». А вот мы, и в каждом из нас это сидит, очень легко это в себе заметить. Все мы, как сказал поэт, глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Вот такой вот подход. Мы рассматриваем мир по-базаровски. Тургеневский персонаж был такой, в «Отцах и детях» Базаров. Он говорит: мир – это не храм, мир – это лаборатория, мастерская, а человек в ней работник. Если мир – мастерская, а не храм, то все, что человек видит помимо себя, для него лишь средство. Вопрос: а кто же тогда цель? А цель только он. Вот это вот такой инструменталистский подход к людям, прагматический подход – это не что иное, как проявление собственной гордыни. И вот с этим подходом мы часто приходим в церковь и распространяем его на Бога. Мы его мыслим как, не как Иисуса Христа. Нас не интересует Иисус Христос. Личность Бога нас не интересует. Нас интересует Его власть, Его сила, Его способность даровать благо или отнимать их. Вот помните, как иудеи, которые многотысячной толпой всюду ходили за Иисусом, в какой-то момент разошлись, разочарованные. Они ожидали, что Он будет земным царем, который возглавит, используя свою силу, которой повинуется ветер и волны, силу, которая способна умножить хлебы и рыбы и накормить 5 хлебами 5000 человек, силы, которая воду в вино может претворить и воскресить мертвого, то не надеялись, что он с этой своей силой станет земным царем, возглавит восстание против римлян, против компрадорского правительства иудейских старейшин. А он отказался. В какой-то момент он сказал: «Царство мое не от мира сего», и все разошлись, кроме небольшой группы людей. И он сказал: «Ну а вы что, не хотите ли вы отойти?» Помните, Евангелие сообщает: «За всех отвечал Петр». Он тоже был растерян, но он отвечал: «Господи, куда нам идти? Ты один имеешь глаголы вечной жизни». Вот это и называется исполнить четвертую заповедь. Помните декалоги Моисея? Угу. Мы как-то обращаем внимание в основном на заповедь «Не убий и не прелюбодействуй», но там все заповеди важные. И вот четвертая: «Помни день субботний». О чем она говорит? Дескать, мы ее вообще как-то обходим вниманием, потому что она вроде как у нас, мы субботу-то не чтим особо.
Ну, воскресенье.
Иудейский праздник, да? Иудейская суббота. Но речь идет о том, что человек учится любви к Богу посредством четвертой заповеди тоже. Вот как человек, скажем, влюбленный, юноша в девушку влюблен, и он способен на такой поступок, он способен отбросить все, бросить все дела, отключить телефон. Я иду к той, кого люблю, и пусть весь мир подождет. Вот этот жест он может сделать. И выясняется, что человек, зачастую выясняется, что человек, который любит Бога, он не может ради него оставить все, отвергнуться всего, что составляет его жизнь, его заботы, предмет его печенья, на один день в неделю, для того, чтобы сходить в храм. Человек не может сделать такой жест. Стало быть, он Бога-то и не любит. Вот эта вот способность неразумно поступить ради того, кого ты любишь, отбросить все, и пусть целый мир подождет. Вот такой антипрагматистский подход. Когда, как, например, Ника Пиросмани, художник, который продал все свое скромное имущество и купил своей возлюбленной Маргарите 1 000 000 алых роз. Вот, по сути, четвертая заповедь говорит об этом. О том же говорит апостол Павел: «Все в мире я почитаю за ссор ради Иисуса Христа по сравнению с Ним». То есть вот он показывает, что он может идти за Христом просто, не ожидая от него ничего взамен. Вот как говорит Достоевский, у него есть хорошая фраза: если бы вдруг каким-то чудесным образом выяснилось, что истина вне Христа, я предпочел бы остаться со Христом, нежели с истиной. Вот слова настоящего христианина. Вот понимаете, а мы ищем все время от Бога некоторых благ, пусть даже и духовных. Вот приходится слышать иногда, люди жалуются, приходят, говорят: батюшка, вот раньше, после исповеди, сердце пело. Вот как будто, знаете, как собачка, которая целый день на цепи просидела, а потом хозяин пришел, наконец отпустил ее на свободу, побегать, порезвиться, погулять. Вот такой восторг сердце чувствовало раньше, говорит, после исповеди. Причащаешься раньше, говорит этот человек, и благодать, очевидно, снисходит в сердце. Умиляешься всему вокруг, радует каждое проявление жизни. А сейчас вроде и исповедуешься, вроде и причащаешься, а сердце остается пустым. Почему так? Что-то, может быть, я недостоин, неправильно делаю или еще что-то. Вот вы понимаете, что есть такое вот у нас искушение идти не за Христом, а за тем, что Он дает. Вот за этой благодатью. У человека развивается какой-то вкус, что ли, к этой благодати. Как наркоман может человек подсесть именно на какие-то высокие духовные переживания. И вот здесь Христос для него становится уже средством. Не последней целью, не альфой и омегой, не началом и концом, а всего лишь средством. Ты, я иду за тобой, чтобы ты дал мне вот этот наркотик. Вот эти вот высокие духовные переживания, благодать, вдохновение. И вот поэтому Господь, видимо, периодически попускает нам вот эти периоды отупения, что ли, духовного, охлаждения. Он молчит. Он дает нам возможность быть настоящими христианами и доказать делом, что мы пришли в церковь за Ним, за Христом, а не за чем-то, что Он способен нам дать в качестве Царя и Бога. За Иисусом, а не за царем мы пришли, в первую очередь. Хотя и за царем, конечно, тоже. Вот он дает, как говорил Антуан де Сен-Экзюпери, шипы и кремни питают любовь, и молитва благодатна молчанием Господа. Вот бывает так, что в монашеской жизни, да наверняка и в семейной, периоды какие-то охлаждения, когда вот монашество тебя постригают, ты какие-то первые месяцы летаешь просто. Восторженное состояние. А бывают периоды такого, когда молитва делается машинальной какой-то, все монашеские дела тоже не отзываются благодатью. Вот, как, такое ощущение, как будто богооставленности. И вот отцы говорят о том, что ничего в этом ужасного нет, Господь дает тебе возможность самому себя проверить, зачем ты пришел в монашество. За Христом или за тем, что Он способен дать, за какими-то высокими духовными переживаниями. Видимо, и в браке существует то же самое. Господь дает человеку возможность проявить себя, познать себя и доказать, что он взял в свою жизнь человека ради него самого, а не ради того чувства глубокого морального удовлетворения, которое дает общение с ним. Мыслить человека как последнюю цель, и Бога нужно научиться мыслить как последнюю цель. И идти за Христом, а не за тем, что Он способен нам дать. Даже в виде самых больших даров, в виде благодати, в ответ на молитвы. Вот. В какой-то момент Христос намеренно смиряется и делается нам бесполезным. Философом Он делается перед подполковником. И вот сможем ли мы это искушение пройти? Потому что нет ничего более радостного, чем идти за Христом торжествующим, за Христом, который воскрешает мертвых. Но всякий ли может идти за Христом распятым и умершим, бесславным? И вот люди, которых вы спрашиваете, люди, которые испытывают разочарование в церкви, а они, собственно, в самое сердце церкви так никак и не дошли. Уходят только те, кто не дошли до цитадели церковной, до самого Христа. Могу предположить, что эти люди искали в церкви что угодно. Например, каких-нибудь духоносных старцев. Или откровений. Или смысла жизни. В общем, что угодно, только не самого Христа. И в тот момент, когда они этого в церкви не нашли, а в церкви все приходящее, кроме самого основателя ее, были когда-то чудотворцы, чудотворения. Прошло время. Появились старцы. Сейчас проходит это время, а может быть и уже прошло. Может быть, рассудительные, интеллигентные, умные батюшки есть пока еще в церкви. Будет время, когда их не будет, скорее всего. В церкви все приходящее. И поэтому, если человек ищет в церкви что-то другое помимо Христа, он рано или поздно все равно будет разочарован. Даже если бы он 1000 лет имел жизни и оставался в церкви, он непременно разочаруется. Потому что в церкви все приходящее, кроме самого Иисуса Христа. Вот можешь ли ты не быть эгоистом? Можешь ли ты допустить существование в мире другой личности, кроме твоей собственной? И я имею в виду, можешь ли ты смириться с Богом, который тебе бесполезен в какой-то момент времени, который не откликается на твои молитвы, который молчит? Молчащего Бога можешь вытерпеть в духовной жизни? Тогда ты христианин. И вот смотрите, как апостол Петр выражает эту ситуацию. Ситуацию, когда Христос обнищал, что ли. Когда он потерял своих сторонников. Он говорит: «Господи, куда нам идти?» Только тот человек не разочаруется в церкви, который не ищет в ней ничего другого, кроме Христа. Который понимает, может вот так от души сказать: «Господи, куда нам идти? Разве Тебя иного Бога не знаем?» Вот как-то так я бы ответил на этот вопрос.
Часто встречаются люди, которые разочаровались не в людях там, в церкви, не в церкви, а именно в себе. Вот они говорят: 20 лет я хожу в церковь, но что-то эффекта никакого нет.
Такой вопрос. Да, действительно, мне тоже вот в моей небольшой пасторской практике очень часто уже приходилось сталкиваться с такими ситуациями. Человек разочаровывается не в церкви, а в своих способностях что-то изменить в жизни. Человек говорит: вот, может быть, я проклятый какой-то, но не работают таинства церковные в моем случае. Я 20 лет хожу в храм, пощусь, молюсь, ну, в общем-то, делаю, как учили. Но я не могу сказать, что я стал лучше хотя бы на йоту. Грехи старые как были, так и остались. Так что, знаете, приходишь к духовнику на исповедь, а он тебя встречает, как волк из мультика «Жил-был пес». Что, опять?
Опять, да.
Да, опять. Опять 25. Грехи те же самые, никуда не делись. Страсти те же самые, никуда не делись. И не получается. И вот в этом случае человек либо думает, что он какой-то особенно грешный, недостойный, и поэтому, ну зря, зачем себя мучить, впадает в уныние и затворяет двери церкви снаружи для себя. Или он думает, что Бог есть, но вот не в византийских таинствах он, не в той церкви. То есть церковь как инструмент общения с ним не работает, таинства не работают. Вот так может человек подумать. В любом случае, он близок уже, конечно, к тому, чтобы, по крайней мере, если не отношения с Богом свои прекратить, то с церковью точно. Но что здесь можно сказать? Очень важно в духовной жизни ясно и отчетливо ставить цель духовной жизни, по крайней мере, всей привременной жизни, и задачи. Вот человек поставил, такой человек поставил для себя заведомо неисполнимую задачу. Самому своим ожесточением воли сделать себя лучше, побороть свои страсти или победить грехи. Вы понимаете, простое соображение. Если бы человек мог избавиться от своих страстей сам, то тогда незачем было бы Христу приходить. Еще раз нужно напомнить вот этот важный момент. О чем говорит Евангелие? Оно говорит о том, что человек духовно болен, поврежден грехом, как раковая опухоль. Раковая опухоль лечится химиотерапией. Просто человека убивают. Химией убивают клетки, и живые, и здоровые. В надежде на то, что мертвые, то есть раковые клетки, больные клетки, умрут немножечко раньше, чем сам человек, чем здоровые. И тогда, прекратив химиотерапию, можно будет потом человека откормить снова до полновесного здорового состояния. Вот Господь делает то же самое. Он проводит человека через смерть и воскресение. Для того, чтобы отделить от него вот это вот, убить в нем. Убивает человека вместе с его злом и воскрешает, проводя его через себя, как через некий фильтр. Через причастие плоти и крови своей. И вот если бы человек мог побороть свое зло сам, не надо было бы проводить такую болезненную операцию. Не надо было бы человека подвергать смерти и научить его воскрешению. Евангелие было бы другим. А раз так, то задача, которую большинство из нас ставит перед собой, сделаться лучше всей жизни, неисполнима. Вы понимаете, мы не можем победить зверя наших страстей своими силами. Но мы можем не дать этому зверю победить себя. Ну вот как в цирке братья Запашные. Они ведь не убивают своих тигров. Они просто не дают им убить себя. Они их дрессируют, они их сажают на цепь. И вот задача нашей духовной жизни, вернее, цель нашей духовной жизни состоит в том, чтобы наши страсти посадить на цепь. Не дать им, этим тиграм, сожрать нас и усилиться. Наша задача состоит не в том, чтобы стать лучше в церкви. Наша задача состоит в том, чтобы не стать хуже. Или, по крайней мере, стать не намного хуже, чем мы были, когда пришли когда-то в церковь. Вот посмотрите, как солдат воюет, будни солдатские. Он не задумывается о том, далека ли победа. Он не ставит победу в качестве своей личной цели. Он просто тянет свою солдатскую лямку. Появляется враг, он стреляет. Нет врага, он готовится, копает окопчик, курит трубочку, готовит, заваривает себе чай. И он благодарит Бога и радуется, что день прошел, а он остался жив. Вот недавно совсем мы праздновали 9 мая, День Победы, и уже даже в репортажах телевизионных заметна была разница в восприятии войны и победы ветеранов и нас, нынешних, не знавших войны. Мы празднуем победу над страшным врагом, мы празднуем силу русского оружия, мы при случае, вообще глупость говорим, можем повторить, бахвальство такое. Человек, который никогда даже не голодал всерьез, может быть, в жизни. Да? Что можем повторить? 872 дня блокады Ленинграда или что? 27 это... миллионов погибших?
Мы говорили, кстати, так об вот... этом здесь.
Да, так вот, ветеран говорит, а я радуюсь тому, что я жив остался. И 9 мая 45 года они отмечали, не радовались не тому, что они победили, об этом никто не думал особо даже, радовались, что война закончилась, надоевшая война, что можно наконец-таки жениться, создавать семьи, заботиться о своих детях, можно трудиться, сеять хлеб, строить университет, учиться и так далее. Так вот, солдат, он не задумывается о победе, как из этих диалогов с журналистами. Ветеранов стало понятно. Солдат задумывается о том, как прожить день. И вот мы, подражая им в своей духовной жизни, как воины Христовы, нам тоже не следует, вот, так сказать, мыслить генеральскими категориями. Победа над нашими страстями – это не наша задача. Наша задача – ежедневное искушение преодолевать. Вот в этом тоже есть определенный смысл. Не в том, чтобы побеждать даже искушение, а в том, чтобы им сопротивляться. И нет особо ничего страшного, если не удалось, если битва закончилась проигрышем. Встал и пошел дальше. Не надо отчаиваться из-за того, что случаются грехопадения, из-за того, что не получается с годами даже становиться лучше. Потому что это ложная задача. Мы сами, смотрите, какое лукавство. Где-то тут враг тоже вмешался. Мы сами поставили себе невыполнимую заведомо цель, которую никто... в том числе и Господь перед нами не ставил. Естественно, что мы ее достичь не смогли, и это является для нас причиной разочарования в себе самих. Ну, не глупо ли?
Да, в какой-то степени. Но от отчаяния, вот, люди отчаиваются не только те, которые 20 лет в храм ходят каждый день. Угу. Но откуда это все-таки отчаяние берется у человека? Может, мне кажется, это гордость. Начинаешь думать о том, что ты такой, а вокруг тебя вот так.
Безусловно, святые отцы так говорят, человек попытался сделать то, что может сделать один лишь Господь. У него это естественным образом не получилось, и он оказался разочарован. Просто не надо браться за веса неподъемные. Новичку в спортивном зале не нужно браться за штангу, которую приготовил для себя чемпион.
Да, будет плачевный результат. А вот такой момент один. Мы говорили о Боге, вы вернее сказали о том, что Бог рассматривается некоторыми людьми как предмет, источник каких-то благ, наград и так далее в случае того, если ты там исполняешь какую-то, если правильно я понял, какую-то вот нормы какие-то духовной жизни, там постишься и так далее, значит, Бог тебе даст какие-то блага. И наоборот получается, что если ты грешишь, значит, Бог тебя наказывает. Ты не грешишь, потому что Бог тебя может наказать. Так получается. А вообще, это правильная ли стратегия, наверное, духовной жизни? Многие думают так. Если сейчас я это сделаю, меня Бог накажет. Если я сделаю это, Бог меня возблагодарит.
Так это вот, вот действительно, какая вы правильно, это? Сережа, замечаете. Вот в этом и кроется, в этих ожиданиях, непонятно, на чем основанных.
Ну да.
Вот. На собственных каких-то наивных представлениях о вере и о Боге. А, вот именно здесь кроется корень разочарования, берет начало разочарования.
Угу.
Семя будущего разочарования уже посеяно в этих вот непонятно откуда взявшихся и на чем построенных ожиданиях, ложных. Для того, чтобы избежать будущего разочарования, нужно просто идти в храм, потому что там Христос.
А если ты не хочешь идти в храм? Ну, бывает такое вот, ну, сколько раз? Ну, вот, вот человек мне говорит, я пришел, постоял, поют. Ну, вроде здорово поют. Ну что, ну спели, я вышел, опять то же самое. Мне вот говорит священник, иди в храм, стой. Я прихожу, нет эффекта. Ну, опять же, да, этот эффект мы упоминаем.
Вот нужно просто идти за Христом. Нет, нужно просто идти за Христом, заведомо, не ожидая никаких эффектов, не ожидая ничего взамен. Только так. Идти, потому что больше некуда идти. Господь – центр мира, мироздания. И другого у нас нет. Нужно помнить, что Господь, Дух, дышит где хочет. То есть никаких гарантий совершенно нет ничему. Свободное общение двух личностей, божественной и человеческой.
То человек может сказать, вы знаете, как бы Дух дышит где хочет. Значит, можно в церковь не идти, Божий везде. Я разочаровался в церкви, там люди плохие. Но Бог-то он везде. Бог у меня дома, Бог у меня в сердце. Что угодно можно сказать на это.
Ну, это простой вопрос. Дома причаститься нельзя, а так, конечно.
Не часто
таинства
об этом люди думают.
Церковные. Ну и кроме того, церковь – это ведь еще и 2000-летний организм. Это культура духовной жизни, культура молитвы, культура соборной молитвы, культура благочестивой жизни, по крайней мере, попыток благочестивой жизни. Вот. Можно, конечно, обойтись без всего этого и сказать, что мне посредники не нужны. Но тогда давайте будем последовательны и не будем отдавать детей в школу. Зачем? Ум-то у него есть. И вот, пожалуйста, и природа, весь мир.
Само снизойдет.
Да, да, результаты исследования которого запечатлены в учебниках, преподаваемых в школе, есть. Есть живой ум пытливый, есть, с другой стороны, мир. Зачем школа? Зачем учителя? Зачем посредники между оком и миром?
Угу.
Зачем консерватории, например? Зачем музыкальные школы? Можно купить фортепиано, есть пальцы, есть уши. Слушай, пробуй, учись, изобретай велосипед, проходи весь тот опыт, который проходили люди, занимающиеся тем же самым веками до тебя. Вот. Можно, конечно, это делать, но будешь обречен, я думаю, в ближайшие 30 лет какой-нибудь собачий вальс наигрывать на этом фортепиано одним пальцем. Вот так и в духовной жизни. Можно, конечно, проигнорировать церковь и отвергнуть весь тот опыт духовной жизни, который в ней накопился за тысячелетия. В этом случае ты обречен остаться самоучкой.
Вот мы проанализировали уже отпавших людей, ну, можно сказать, да, за задним числом. А что можно посоветовать людям, которые остаются в церкви, борются, несмотря ни на что, стоят в храме, просят Бога и как-то вот пытаются, наверное, как вы говорите, прийти к Христу? Например, вот человек, который сомневается в выборе своего жизненного пути, вот он, монашеством, брак и так далее. Вот что можно посоветовать таким людям?
Ну, людям, которые, например, раздумывают о монашестве, дабы потом не пожалеть, нужно уже сейчас, в том виде, в каком они есть, в гражданском, в мирском своем статусе, учиться главной добродетели монаха – послушанию. Не торопитесь так вот скептически на меня смотреть, Сереж. Я понимаю, что это слово «смирение» и «послушание» может быть сегодня использовано практически в любом контексте. И поэтому его смысл и значение стремятся к нулю. Я поясню, что я имею в виду в данном случае под послушанием.
Я не потому, что я скептически отношусь, просто порой преподносят слово «послушание» по-разному. Это я даже не выражаю свою точку зрения, абсолютно нет. Просто порой послушанием прикрываются многие вещи, которые, ну, порой даже абсурдными, ну, кажутся абсурдными. И отец Семён, да правда, вот... Может, как-то пояснить понятие послушания и перейти уже непосредственно,
да,
чтобы как-то
разъяснить.
Пояснить.
На примере. Угу. Вот как-то мы с моим приятелем, художником, иконописцем, гуляли по лесу. Вот совсем недавно. Обсуждали там что-то, какую-то икону он пишет. Какие-то вопросы обсуждали. И вдруг он полез в чащобу, достает оттуда дрючок. И говорит, смотри. На что смотри? Ну как? Это же сова. Я взял, повертел. Ну, не вижу я там совы. Ну, дрючок и дрючок. Он, ну, как ты не видишь? Несколько там веточек обломал, что туда стало напоминать немножко отдельное, похожее на сову. А через пару дней, когда он поработал там инструментом, я держал в своих руках самую натуральную сову, перепутать которую с каким-то другим зверем или птицей было уже невозможно. Вот что в нем есть такое? В нем есть... Если человек художник, то в нем есть вот это вот художественное око, что ли. Мы идем, разговариваем, а это художественное око, оно не дремлет, оно мониторит вокруг мир, ситуацию. И стоит ему заметить, для меня эти все вот ветки, это просто дрючки, а он способен заметить в этом дрючке какой-то потенциал, заметить в нем сову.
Можно я расскажу одну историю, немножко смешная, но мой друг общается с художницей, и она ему... поведала, что когда они первый раз знакомились, то мой друг, он абсолютно не художник, он простой человек, как вот я, не имеющий способности, да, к рисованию. Он смотрел, просто видел красивые глаза, эти красивые черты лица, а девушка-художница, она раскладывала его по составным частям по анатомии. Это форма черепа, какой нос, какие уши и так далее. Ну, такой человек, никуда не денешься.
Хорошо, что это только в уме происходило.
Ну,
да.
Конечно, да. Ну,
я хотел вот обратить внимание вот на эту художественную способность замечать какие-то вещи, которые могут быть потом произведением искусства. Вот если говорить о христианине, то в нем тоже есть это око, что ли. В нем есть вот эта вот способность наблюдать события, которые происходят, двигаясь вот в потоке событий, просто идя по жизни, вот как по лесной тропинке, наблюдая за этими событиями, замечать среди них те, которые можно претворить в подвиг, в какое-то доброе дело. Ведь вы знаете, как человек, не обладающий опытом художественного творчества, представляет себе это творчество? Он думает, что художник просыпается, умывается, молится, может быть, если он верующий, завтракает, а потом садится в позу роденовского мыслителя и пытается что-то придумать. Он же художник, он должен что-то изобразить. Но вот это совсем не так. Художник в самом, что ли, мире, вот как показывает этот пример с дрючком и совой, он просто живет. И в нем работает вот это художественное око. Так вот и христианин, он не придумывает какие-то добрые дела. Он просто-напросто понимает, замечает вдруг, что какие-то события, которые Господь под ноги ему кладет на его жизненном пути, можно, из них можно сделать что-то хорошее. Вот вы знаете, никакое доброе дело не начинается с намерения сотворить доброе дело. Вот может быть, кому-то кажется, что человек в каком-то безвоздушном пространстве своего чистого разума придумывает добро, а потом с потом и кровью пытается его внедрить в действительность. Так вот, это ошибочная стратегия, это неправильно. Вот мне когда-то интересовал очень сильно вопрос, почему некоторое добро получается, а некоторое нет. Вот пытаешься, вкладываешь, ну не знаю, милостыню нищему. Вроде и деньги есть, и желание помочь есть, дал. А оказалось, что милостыни не случилось. Не получилось милостыни. Стал жертвой мафии нищих. Бывает, что добро действительно случается. Ты видишь, что оно вросло в мир, стало его частью, твое добро, действительно. И вот интересное наблюдение, то добро, которое получается, которое сбывается, ты его заканчиваешь, но ты его никогда сам не начинаешь. Начинает его Господь. Он начинает, а потом доверяет тебе его доделать. И вот способность услышать вот это, что Господь начал и доверяет тебе завершить. Добро, которое получится сделать. Вот это и есть послушание. Послушание от слова «слушать», «вслушиваться», «всматриваться». Как художник вслушивается, всматривается в веточки леса и вдруг замечает сову. И вот, когда, если человек научится этому послушанию еще до того, как ножницы архиерея коснутся его головы, то тогда он поймет, можно ли, есть ли у него призвание, есть ли возможность действительно из своей жизни сделать монашеский подвиг, как из некоторой заготовочки сделать произведение искусства. Потому что если этого призвания нет, то ничего не выйдет. Добро, которое ты задумал и начал по собственному почину, никогда не получится. Не приживется к миру. И подвиг, если ты сам его задумал по своей воле, по своему почину, вплинившись монашескими облачениями или длинными бородами, или благочестивыми их физиономиями, или византийским пением, или почетом, которым они окружены, или возможностью испытать себя. Ну, я не знаю, кто угодно, там да. Ищет от монашества, угу. Да. Так вот, если человек, пленившись чем-то из вышеперечисленного, намеревается стать монахом, то он совершает большую глупость. Заведомо. Потому что монахом можно стать только в одном случае. Если не ты избрал это поприще, а если Господь тебя избрал для этого поприща. Вот действительно, жизнь христианина – это творчество. И поэтому здесь действуют те же самые законы, очевидно. Нельзя придумать что-то и сделать. Можно увидеть в сучке дерева какую будущую какую-то поделочку свою. И вот в тех обстоятельствах жизни, с которыми мы сталкиваемся, возможно, на него ответить. Возможно, увидеть заготовку для подвига, но никак иначе. А это достигается только, если человек принимает всерьез в своей жизни стратегию послушания, всматривания, вслушивания, постижение таинственной воли Божией.
Получается, вот о чем я подумал, вот, когда вы отвечали на последний вопрос. Получается, что если бы человек знал свое истинное предназначение, не было бы никаких разочарований, не было бы никаких вопросов и так далее, и так далее. Он бы знал, что когда-то ему суждено сделать то-то, и для этого он идет, и для этого скорби, и так далее, и так далее. Может быть, проблема, как бы правильно сформулировать этот вопрос.
Я за вас это могу сделать.
Да, вот.
Действительно, если бы такое предзнание существовало, многих проблем духовной жизни и разочарований человеку удалось бы избежать.
Да.
Ну так вот, этого предзнания нам не дано, но нам дана другая стратегия – смирение и послушание, доверение себе воле Божьей. Что такое смирение? Это просто признание того факта, что я не первый человек в этом мире, что не я сотворил этот мир, что не я отвечаю здесь за добро и зло. Вы понимаете, вот даже приходится слушать там на исповеди, как человек говорит, я сражаюсь там с бесами, с дьяволом, а ты немного на себя берешь, приятель. Это не твой враг, тебе его не победить, это враг Бога, это он ему... только под силам. Это его весовая категория. А ты с врагом не борешься, ты пытаешься просто следовать за Христом. И вот, собственно говоря, вот эти вот, снова вернусь к тому, о чем мы говорили, борьба с искушениями, даже с заведомо предугадованным поражением, имеет смысл вот этого упражнения воли. Вот У Григория Горина в его пьесе про Мюнхгаузена есть отличные слова. Пифагору, которые приписываются. Любовь – это теорема, которую нужно каждый день доказывать заново. То же самое о вере, можно сказать. Это теорема, которую нужно снова и снова доказывать. Свое христианство нужно каждый день доказывать в столкновении с этими искушениями. И не столь даже важно, победил ты или проиграл. Важно, боролся ты или нет. Важно, куда была направлена стрелочка твоей воли. Ко Христу, к исполнению Его заповеди или нет? Смирился ты с тем, что сделал потом, даже уже согрешив, или нет? И вот в постоянном упражнении своей воли и в постоянном доказывании, что ли, исповедании своей веры и заключается смысл борьбы со страстями, даже если мы заранее знаем, что нам на этом пути уготовано поражение, здесь, всей временной жизни, до смерти и воскресения.
А как это смириться перед грехом, перед тем, что ты сделал плохое?
Не смириться с грехом, не смириться перед грехом, а просто-напросто обратиться к покаянию, не подменяя его самоедством и медитацией на тему «Ах, какая я сволочь».
Это как раз, ну, я вспомню про самоедство, это одна из первых наших передач, мы как раз об этом говорили. Вот тема у нас была... обозначить как разочарование в церкви.
Да, я еще прошу прощения, вдогонку еще одну фразу. Вот о смирении мы говорили. Это смирение это способность признать очевидный факт, что ты застал, придя в этот мир, уже некоторое положение вещей, некоторую действительность. И сделать отсюда простой вывод. Если ты хочешь сделать что-то доброе, тебе нужно просто научиться принимать подачи. Ты не подающий здесь, в этом мире, человек. Тебе для того, чтобы включиться в игру, нужно принимать те подачи, которые дает тебе мир, дает тебе Господь через обстоятельства твоей жизни. Не нужно бегать и искать, где сотворить подвиг, где лучше себя проявить. Лучше оставаться на месте и просто-напросто не отбрасывать тех возможностей, которые Господь дает. Вот стратегия, вот это и есть смирение и послушание. То, что способно заменить предугадывание будущих событий. Вы в любом случае, используя эту стратегию, выйдете на свой подвиг. И добро, которое, может быть, о котором вы и не думали, но вы его сделаете.
То есть вот немножко вот объяснить вот это последнее, да, именно о смирении. То есть, допустим, человек знает, что, допустим, ну неудобно, плохо, неуютно, ну не те люди, ну, нет желания работать, но ты в этой сфере находишься, и ты почему-то тебе Бог дает это время именно существовать в этом коллективе, ну, грубо говоря, да, и ты знаешь, что в конце будет плохо, но ты все равно тянешь эту лямку, ты работаешь, какую-то, наверное, пользу приносишь обществу, может быть, по-разному каждому. Это и есть смирение, получается?
Да, это и есть смирение. Смирение, твердость. Вот твердость духа христианского еще потребна здесь, потому что Господь не держит человека постоянно в таком благодатном состоянии. Отступая от него, он дает, искушает его, дает ему возможность проявить свою волю, и в такие моменты, они всегда тоже временны. До полугода может там в монастыре быть такое, вот, ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, вот этот период, период, когда Бог молчит. Безблагодатный как будто какой-то период. Но нужно помнить, что он пройдет. В такие ситуации нужно просто идти на морально-волевых и помнить первую любовь свою.
А можно ли в этой ситуации думать так, если вот, исходя из того, что мы раньше говорили, что да, сейчас трудно, я понимаю, что, допустим, как говорилось, да, Бог не слышит меня, ну, он, наверное, слышит, просто как не проявляет свою любовь как-то, тебе, по крайней мере, так кажется. Вот я сейчас это вытерплю, а потом Бог даст мне благодать. Можно ли так думать?
Или ну, конечно, это называется надежда. Это одна из высших добродетелей у преподобного Иоанна Лествичника. Безусловно, надежда на Бога, значит, на то, что ситуация изменится. Потому что действительно долго так существовать в безблагодатном состоянии невозможно, конечно же. Надежда питает.
То есть, ну, получается, это же не только можно применить к монашеской жизни. Это вообще в повседневной жизни, когда в обычной церковной, обычных людей.
Да, но если вот говорить о монашеской жизни, то тут, конечно же, потребно еще в себе себя испытать, в себе увидеть некоторые качества. Вот, например, Монашество – это способность пребывать в келье. Ну, есть даже такие монашеские присказки: «Не выходи из кельи вон, вот тебе и Афон». В уединении, то есть, пребывать. Может человек или нет? Есть люди, которые совершенно не могут быть наедине с сами с собой. Их это тяготит. Для них это ужасно. Они вот такие вот общительные. Ищут общение, ищут людей. А есть люди, которым, скажем так, требуется даже это уединение. Вот, может быть, вы помните, буддийское предание говорит о том, как царевич Гаутама покинул охраняемый дворец, из которого его не выпускали там лет 20, лет 30 или 40. Угу. Вокруг него были друзья постоянно. Понимаете, он царь. Угу. Царевич, ему нельзя просто приказать не выходить из своего дворца за пределы какой-то вот охраняемой территории. И тогда его просто-напросто заключили вот в коллектив. В коллективе человеческое «я», вот эта капелька, противопоставленность некоторой миру, теряется, растворяется. Личность даже. Человек начинает жить интересами коллектива, ценностями коллектива. Бывает так, что выйдешь с утра из дома, полно планов, которые в уединении построил. Встречаются друзья. День проходит совсем не по тому сценарию, по которому он должен был пройти. Ты как-то, воля твоя растворилась немного в этом коллективе. Вот когда у человека какое-то горе его тревожит, ему наоборот нужно раствориться. Растворить вот эту вот капельку яда в собственной личности, в общении с людьми. Но есть и обратная ситуация, когда у человека есть какое-то вдохновение, интуиция, когда у него есть какой-то художественный предмет перед его мысленным взором, который его тревожит, манит, заставляет писать, заставляет творить, заставляет обдумать себя. Вот когда есть такое положительное содержание, над которым нужно подумать, тогда человеку лучше удалиться от общества. Царевич Гаутама впервые вышел за пределы запретного города, революцию совершил в своей жизни, открытие совершил, увидел вне стен своего дворца совсем другой мир. Только тогда, когда он оторвался от своих вот этих вот друзей-телохранителей, погнавшись за косулей на охоте, и остался один. Вот действительно, важнейшие открытия всегда совершаются в одиночку. Высшие творческие акты всегда происходят в одиночку. Вдохновение не терпит никакого коллективного присутствия. Вот. И когда у человека есть это содержание, когда он испытывает потребность удалиться, уединиться, убежать в пустыню, если ему есть чем заняться в перерыве между утренней и вечерней с монастырскими службами, тогда имеет смысл думать о монашестве тоже.
Отец Симеон, я думаю, что надо уже заканчивать. К сожалению, времени не так много. И давайте подытожим сегодняшнюю нашу встречу, сделаем какие-то некие выводы, к чему все-таки мы пришли. И как действительно не разочароваться в
первое,
церкви?
Первое, нужно, чтобы не разочароваться в церкви, первое, не нужно искать в церкви ничего, кроме Христа. И от самого Христа не ожидать ничего, кроме общения с Ним. Угу. Вот, заведомо. Как говорит сам Господь, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Все приложится. Надеяться на это можно, но ожидать не стоит. Вот. Для того, чтобы не разочаровываться. Нужно помнить о том, что все мы эгоисты, поражены вот этой раковой опухолью эгоизма в той или иной степени. И нам непереносимо, если мы в мире видим что-то, что нельзя использовать. И точно такими же глазами мы смотрим и на ближнего своего, и на Бога. Вот эти последние уже вещи будут неправильными. На Бога нужно смотреть как на Бога, а не на как силу, которая способна животворить или наказывать. И в церкви не нужно ожидать ничего, кроме встречи со Христом. Второй момент. Нужно правильно, ясно и отчетливо поставить духовную цель на жизненную перспективу. Наша задача состоит не в том, чтобы победить свои страсти. Это невозможно. Это сделает Христос через подвергнуть нас смерти и воскресению. Наша задача – не дать страстям одержать победу над нами, окончательно отвратить нас от Христа. Ну и третья важная вещь – это способность всматриваться, вслушиваться, способность творить добро. заканчивать, вернее, заканчивая то дело, которое начал Господь и предложил его тебе завершить. Вот так добро совершается.
На этом наша встреча заканчивается, и напоследок благословите наших телезрителей.
Господь наш Иисус Христос да благословит и помилует всех нас.
Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в деревне Бузланово Московской области, преподаватель Московской духовной академии, кандидат философских наук, иеромонах Семен Мазаев. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.